Жизненные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. Это я, Екатерина Сопчик, в личных обстоятельствах, как вы уже поняли. В гостях у меня Мария Гридчик, врач-психиатр.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И передачу мы назвали «Правые люди». Я сейчас объясню, в чем дело. Это не имеет никакого отношения к политике, к политической ориентации, а речь пойдет исключительно о чувстве правоты, которое в разной степени присутствует у разных людей. И вот мы попробуем сегодня проследить вот этот континуум, если позволите такое хитрое слово, от каких-то характерологических особенностей до, в общем, патологических проявлений.
Да,
болезненных проявлений вот этой правоты, правдолюбия и убежденности в собственной непогрешимости. Я через некоторое время приглашу вас для разговора по телефону 495-7373-94,8. Пожалуйста, рассказывайте про свое чувство правоты или про то, как вы сталкивались с другими людьми и как вы спотыкались об это чувство правоты, mm-hmm. что вы за это получали, потому что, как правило, за это приходится, что называется, огрести. Ну и, пожалуйста, СМС в вашем распоряжении 925-88-88-94-8 и Телеграм говорит МСК-бот слитно. Вот все эти средства связи к вашим услугам. Итак, Мария, ну, в принципе-то, ну, есть такое понятие, как принципиальность.
Да. Такое понятие есть.
Хорошо же.
Конечно, конечно. Помогает отстоять свои позиции, отстоять свои убеждения, продвинуться, да, по служебной лестнице, достичь каких-то высот, отстоять интересы себя самого.
И группы людей, которые
группы
за
людей,
тобой стоят.
Страны, даже, можно так сказать. Но зачастую это качество как раз и приводит к болезненным таким расстройствам, с которыми, наверное, будем сегодня разговаривать.
Но это позже. Давайте сначала о норме, иначе мы всех запутаем. Вот начнем с принципиальных людей. Ну вот смотрите, обычно в такой вот уважительной интонации говорят слово принципиальность и принципы. Да, человек с принципами.
Да, ну... Человек с принципами – это человек, который, прежде всего, будет уважать мнение окружающих, да?
А вот это не факт.
Нет.
Это часто бывает ровно наоборот, я вот к этому и веду.
Да, вот поэтому принципы хороши, когда ты отстаиваешь свои принципы, но уважая окружающих и слыша окружающих. А если говорить именно о принципиальности, которая потом уже приводит к болезненным каким-то расстройствам, или когда человек сам страдает и страдают окружающие, это уже... Именно принципиальность, которая калечит окружающих, которая отстаивание своих принципов позиций ведет к тому, что страдают люди, как правило, страдают, начинают сначала страдать близкие люди, да, потому что если мы возьмем принципиальных людей, которые, скажем, в семье принцип, да, вот дома должно быть чисто, все должно лежать на своих местах, приходит такой папа домой вечером.
Но это скорее человек с правилами, нежели человек с принципами. Здесь есть небольшая разница, согласитесь.
Ну, всегда начинается все с меньшего, да?
Да.
Сначала это просто установленные какие-то правила, потом это дальше перерастает в какие-то принципы, потом в идеи, а потом уже в болезненные идеи, которые человек продолжает отстаивать на протяжении всей своей жизни. Да, и разубедить его... заставить его прислушаться к себе, да, прислушаться к окружающим, это сделать невозможно. Люди будут натыкаться на непонимание, на раздражение, на агрессию, потому что здесь будет именно вторгаться в его эти принципы и мешать порядку.
Ну вот смотрите, давайте опять же болезненные проявления пока оставим. Давайте просто... представим себе общение с человеком твердых принципов. Все-таки в большей степени принципы касаются каких-то идей, какого-то там мировосприятия, ну, возможно, образа жизни.
Установок каких-то.
Да, да, не столько там, насколько чист ковер в доме, сколько вот человек там... принципиально придерживается определенной политической позиции. Или там он... принципиально считает, что там чего-то ни в коем случае нельзя делать, потому что.
Угу.
И эти принципы обращают на своих детей, а мы понимаем прекрасно, что всегда существует конфликт поколений.
Угу.
И то, что годится для папы, может совершенно не годиться для его детей. Но он считает, что вот он правее всех правых, что называется, и буквально с кулаками готов это все навязывать. Это же не болезненное проявление. Нет. Это всего-навсего заостренный характер. Но да. Каково с ним?
С ним невозможно. Находиться с таким человеком очень тяжело, потому что я уже про это говорила, что эти люди, они, во-первых, они злопамятны.
Они, чаще всего.
Они злопамятные, потому что они не прощают людей, которые не разделяют их взглядов, их принципов, их идей. Более того, если попытаться таким людям встать на их пути, да, они запомнят, спланируют, как отомстить, отомстят, потом вернутся еще раз отомстят.
А тот, кто не согласен, он всегда, естественно, со знаком плохой.
Конечно,
то
конечно.
То есть это черно-белый мир.
Конечно, это враг, это человек, который противостоит, и на него тоже доля агрессии возникает. Поэтому, кроме того, эти люди еще подозрительны. Не только они принципиальны, да.
Ну, вот не всегда. Вас опять несет сейчас в патологию. Подождите, не торопитесь. Ну, смотрите, понятно, что люди с принципами, они неудобны.
Угу.
И не обязательно вот прям вот только так, что они подозрительны, злопамятны. Понятно, вы там образ
зато они
параноика
очень,
расписываете.
Они не то, что, ну, они неудобны, но зато они нужны, если, скажем, какой-то некой группе людей надо продвинуть какую-то идею. Они убедительны.
Конечно,
в своих.
Конечно. В том-то и дело. То есть, скажем так, они, получается, тогда совершенно неудобны и иногда невыносимы, когда есть какое-то противостояние, когда есть несогласие, или когда... Скажем, ситуация требует, ну, какой-то гибкости. Именно гибкости,
да.
Дипломатичности, возможно.
Компромисса.
Компромисса, совершенно верно. А тот вот значит, да, мужик, что бык, втемяшится в башку, какая блажь, колом ее оттуда вы не выбьешь, упирается, всяк на своем стоит, как говорил Некрасов. Но эти же люди, они в какой-то ситуации, когда есть общие интересы, они же могут быть, с одной стороны, опорой, моральной, потому что если я смотрю на вашу принципиальность, я сама становлюсь тверже.
Ну, как правило, это даже лидеры такие, вожаки, которые ведут за собой людей, организовывают их, убеждают в своей правоте, да, и порой способны вершить судьбы и ломать миры и строить новые. Именно за такими людьми и идут, потому что они действительно убедительны в своих высказываниях, в своих убеждениях, в своих словах, когда они проводят какие-то, отстаивают именно свои принципы, свои идеи.
И получается, что, ну, грубо говоря, если ты с ним заодно, то он воспринимается со знаком плюс, вот как надежа и опора. Если ты с ним не заодно, то очень легко стать врагами, ровно потому что такие люди... склонны применять достаточно жесткие методы противодействия.
Да, но здесь еще надо сказать, что даже если ты с ним заодно, это не значит, что он тебя любит. И это не значит...
вот так вот.
Конечно.
То есть
это...
недостаточно
конечно,
разделять
нет,
его убеждения.
Нет, недостаточно. Ты нужен этому человеку, да, ты помощь, ты опора, ты выполняешь какую-то функцию в реализации его идей и принципов. Ровно до того момента, пока ты ему нужен, ты будешь находиться рядом с ним. Как только интерес к тебе пропадет, или ты перестанешь справляться своей работой или своими обязанностями рядом с ним, как он считает нужным, переходишь в раздел врага именно такого.
Ну, есть еще, наверное, вариант, знаете, ну вот, простите за такое выражение, отработанный материал.
Да, да.
Да, то есть вот пока... кто-то другой может быть полезен в определенном русле для решения вот, реализации этих задач. Да, а когда уже не полезен, то и не очень. Друзья мои, я вижу ваши звонки, сейчас начнем принимать. Сейчас вот мы некую мысль завершим. И плюс смотрите, нам, например, человек под номером 700, последние цифры, говорит, может быть, не в тему, но это, видимо, тельцы и козероги. Вот насчет козерогов, пожалуй, я соглашусь.
Но я здесь вот с астрологией не очень как бы дружу.
Я тоже совершенно не дружу, но у меня просто есть... есть лично знакомый Козерог, который вполне себе упертый человек. Про Тельцов просто не очень знаю. Ну, да, давайте мы не будем смешивать все-таки психологию и астрологию. Я понимаю, что это близкие вещи, но я не хочу говорить о том, в чем я как-то не разбираюсь и скептически отношусь. Но вот 601-й, например, такую говорит фразу, ну, как бы бросает нам, ты хочешь быть правым или счастливым? То есть, имея в виду, видимо, то, что тот, кто постоянно бьется за собственную правоту, он обречен на какие-то проблемы.
А он, так это его жизнь. Он живет этой идеей. Это счастье он находит именно в этом. Ему надо ежедневно отстаивать свои позиции, свои принципы. У него формируются эти различные, да, идеи, которые он должен... Изобретатели, да, которые придумывают и должны внедрить свое изобретение. Это тоже такие же личности.
Ну да. Вот помните, был замечательный фильм с Никоненко «Инспектор ГАИ». Там еще Никита Михалков как бы отрицательный герой, а Никоненко положительный. Да-да. Но вот, пожалуйста, такой абсурдный и крайний пример такой принципиальности, да? То есть он принципиально не берет взяток, он принципиально штрафует того, кто считает, что он жаворонок, которому можно летать высоко, а не воробушек, которому в луже надо там крылышки свои мыть. И вот он не проявляет никакой гибкости, причем это просто очень яркий пример. По сути дела, он оказывается жертвой, потому что там его из какого-то автоклуба выгоняют. Его сестра становится жертвой, которой не дают стать начальником. Я просто его не так давно пересматривала, поэтому так хорошо помню. И добросовестно вам его пересказываю. Но вот это такой пример, где, в общем, возникает вопрос, а где вот эта грань между принципиальностью и, простите, тупостью. Потому что вот Герман, например, нам написал, есть еще определение, в кавычках, «полезный идиот».
Ну, наверное, где-то это тоже близко полезно.
И ведь, согласитесь, многое зависит, наверное, от калибра человека, потому что, если это, скажем, вот тот персонаж, о котором я сейчас говорила, то не он кого-то использует, а его скорее можно использовать.
Конечно.
То есть его можно натравить.
Конечно, можно натравить, использовать как орудие он будет.
Ну да, то есть одно дело Швондер, который может натравить там Шарикова на Филипповича, а другое дело человек, которого самого легко могут сделать орудием, потому что вот он честный, он принципиальный, у него вот глаза горят, он вот готов там за идею многим жертвовать, и вот тогда он превращается в этот отработанный материал, наверное.
Да, тоже.
Вот какая-то такая история. Ну так и что, вот где... Кончается принципиальность, начинается идиотизм.
Когда человеческая жизнь меняется, этого самого человека, когда окружение его, да, меняется и страдают окружающие люди, когда рушатся его связи социальные.
Угу.
Если мы берем, что он орудие, да?
То есть меняется качество жизни.
Меняется, конечно, качество жизни его. Но в чем здесь всегда проблема? Такие люди никогда не воспринимают, что у них в жизни что-то происходит не так. Для них это все верно, для них это все правильно, что за идею, да, они лишились там семьи, за идею они лишились друзей. При этом они даже могут и не чувствовать особой какой-то тоски, переживаний, что с ними это произошло.
Ну, жены и детей, между прочим. Вот от таких людей ведь дети иногда уходят, когда вырастают, потому что им невыносимо жить,
конечно,
вот рядом с этим лозунгом бесконечным.
Который ты не переубедишь, и взывать каким-то чувством, да, у таких людей это просто делать, ну, бесполезно, они не услышат никогда, да. Доля жестокости в них существует. Поэтому отстаивание своих позиций есть. Все, наверное, знаете, сталкивались с людьми, которые, как вариант за правду, да, ну, немножко такой с негативной оценкой, когда человек убежден в том, что он чем-то болеет, да, и начинает ходить по врачам. К одному, ко второму, третьему, писать дальше жалобы, да.
Этот мне не поставил диагноз, значит, что он плохой, пойду к другому. Знаю я такую тетеньку.
При этом семья находится с такими людьми вместе, живет, и убедить их в том, что да, они здоровы, у них не получается, потому что они рано или поздно тоже начинают верить, что, может быть, кто-то действительно пропустил эту болезнь из этих врачей, да, каких-то. Ну и бесконечный поток жалоб, это тоже вот своего рода к кверулянты и такие борцы за правду.
Вот кверулянты — это отдельная история, о ней хочу подробнее чуть поговорить, но вот немножко позже только. Вот 65-й, например, ну так шутит, говорит: вчера искал справедливость на работе, сегодня ищу работу. Ведь ли в чем дело? Мы говорим, ведь я прекрасно даю себе отчет в том, что вот это чувство правоты, оно очень связано с чувством справедливости.
Угу, конечно.
Но это не совсем одно и то же. Угу. Потому что вы можете не быть человеком, переполненным чувством собственной правоты, и искать справедливость. Угу. А вот наоборот не получается.
Никак.
Да, там как бы справедливость — это тот самый жупел, который и выставляется в первую голову. Восьмой нам говорит: проблема в том, что мы живем в такой системе ценностей, когда врать напропалую, льстить, вводить в заблуждение и так далее очень выгодно, а позволить себе говорить то, что думаешь, решаются немногие, поэтому рискуешь оказаться лузером. Но вы опять вот больше про справедливость. А мне интересно, сталкивались ли вы с людьми, которые просто считают, что вот они правы. Вот для меня есть такое очень такое близкое выражение: правее всех правых. Да, учение Маркса — истина, потому что верно. Или верно, потому что истина. Вот как-то так. То есть потому что. И вот это потому что, которое настолько очевидно для человека, что даже не требует аргументации.
Никаких.
Ведь эти люди, они не слишком склонны кого-то убеждать.
Нет, они не убеждают. Потому что убеждение подразумевает диалог, да? Когда мы пытаемся кого-то в чем-то убедить, в своих, скажем, каких-то идеях или в каких-то своих умозаключениях, мы все равно ведем диалог. Мы выслушиваем собеседника, задумываемся над его аргументами, возможно, даже, как правильно,
где-то можно и отступить.
Соглашаемся или не соглашаемся, но, по крайней мере, мы ведем диалог, мы общаемся. У людей, которые именно отстаивают свою правоту, свою конкретную его, которая зачастую, в общем, не всегда является действительно правдой какой-то, да, и правильным, они не слушают, они диалогов не ведут. Они отвергают тех, кто с ними не согласен сразу, да, в зависимости, что это сам за человек, что это за личность, если это... Он может подраться, если, да, не очень далекий. Если этот человек более, скажем, организованный, занимает какие-то посты, должности, то, естественно, он будет уничтожать более несогласного с собой, другим изощренным каким-то способом. Хорошо спланированным.
Ну вот смотрите, я подумала, ведь есть же принципы, которые мы все невероятно поощряем. Там, допустим, никогда нельзя бить женщину. И, стало быть, не подать руки тому, кто это делает. И как бы горячо человек не отстаивал этот принцип, он никогда не встретит осуждения, ну, потому что, ну, для большинства нормальных людей это что-то абсолютное. Поэтому не всякий принцип. Но этот принцип, он не несет в себе ничего разрушительного. Давайте послушаем телефонный звонок. Пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь, будьте добры. Алло? Алло? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина, меня зовут Анна.
Да, слушаю вас, Анна.
Мне в свое время повезло пообщаться с человеком, который считал, что он абсолютно во всем всегда прав.
Так, расскажите.
Он не был, был собакой по году рождения и овном, но совершенно не признавал никаких аргументов, кроме своих собственных. Вот я знаю, что так правильно.
Если не секрет, в каком качестве вам такой человек встретился?
Муж.
Так, поздравляю. Долго прожили вместе? Еще,
ну, прожили 7 лет, пил запоями, и при этом никогда не верил, что... Если я когда-то пыталась ему рассказать о том, что происходило в это время, не верил никогда, да это не может быть. Я знаю точно, что я так не способен. Ты все врешь.
Это был тяжелый. Ну да, когда эта история отягощена алкоголизацией, там...
Это очень тяжело.
Другая история. А скажите, пожалуйста, вам удавалось хоть когда-нибудь, ну, отстоять вот какую-то свою территорию принципиальную?
Мне удалось отстоять, только уйдя от него. В этом и конфликт был, в том, что я пыталась... Не дать себя свернуть в бараний рог. Ему это очень не нравилось, он бесился. И в отместку мне устраивал такие эскапады.
Да, но 7 лет это вы просто та самая святая женщина выдержали.
Немножко мазохистка.
Скажите, пожалуйста, а еще такой вопрос, Анна. А вы вот без потерь моральных из этой истории вышли?
Ну, это... Бог миловал, детей не было. А то было бы не без потерь. Потом полтора года свои мозги в порядок приводила, просто работала собственной головой, приводила себя, свое чувство достоинства в порядок приводила, свои вообще мысли по отношению к жизни, к людям и к себе.
Да, спасибо большое. Спасибо, Анна, большое за вашу откровенность. Вот, я, вот смотрите, вот, как раз... это уже ваша территория.
Вот про это я и говорю, что вот такие люди, которые живут с семьями, они выбирают себе определенных жен, да, они же не со всеми уживутся, и выберут определенную жену, с которой они будут существовать. И даже в семье они все равно подавляют. И это, в общем-то, на самом деле трагедия происходит с женщиной, да, ну, будем говорить, что женщина, потому что все равно... коль мы про Анну начали говорить, и с детьми.
Угу.
Никаких прав у них там нет. У них нет никаких... Их не оценивают как людей, как личности, как любимых людей. Вот любимых именно, да, которых мы там бережем, которых мы охраняем, чувства которых мы, ну, боимся обидеть. Этого у подобного рода людей не существует. Они... настолько безапелляционны, что они безапелляционны даже к чувствам родных и близких.
И вот в итоге то, о чем сказала Анна, mm-hmm. страдает самооценка, потому что человек же не безразличный, ты не можешь совершенно не попасть, ну, скажем так, условно, mm-hmm. под обаяние его mm-hmm. вот этого чувства правоты, mm-hmm. и тогда возникает чувство собственной неправоты, значит, я там плохая, я косая, я кривая, mm-hmm. я живу неправильно.
Конечно.
И вот это все потом надо восстанавливать и выправлять. Так, ну давайте послушаем еще нашего слушателя. Да, как вас зовут? Здравствуйте. Алло?
Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей, слушаю вас. Алло? Андрей, вы куда-то пропали. Попробуйте еще раз позвонить. То есть получается, что... А, ну вот он еще раз попробовал. Давайте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Катерина. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир Подмосковье.
Слушаю вас, Виктор.
Это не тот человек, который звонил. Это я совершенно другой.
Но я узнала по голосу, конечно, да.
Я, конечно, не против этой самой семьи, а я вот поговорю насчет коллектива. Значит, есть человек, я, как говорится, был не китайским наблюдателем, а немножко участвовал в этом деле. Значит, шум-гам из-за того, что вот, понимаете, начальство говорит, что вот вы не говорите, сколько вы получаете и так далее, так, и тому да, подобное, да. Чтобы не вызывать антагонизм, то есть противоречие классов, значит, в коллективе. Ну, человек, значит, возмутился и начал, значит, принимать какие-то свои действия. Пошел в комитет по труду и заработной плате города Москвы. Как туда пришел, елки-палки, там очередь такая, это вообще кошмар.
Так написал, о сути расскажите, чего он добился в итоге?
В итоге его сделали это самое человеком нехорошим. И начали немножко это самое, как ее, гнобить. Угу. Но в итоге, как говорится, наверху он все видит, бог не тришка, все видит. Значит, это предприятие расформировали. Но мы встретились с ней и рассмеялись. И вот я хочу сказать, все не то, что от человека зависит, а все-таки от начальства это сейчас. А тогда, ну, я не знаю даже, как что до чего говорить.
Ну, Виктор, вот извините, я вас перебью, у нас одна минута. Основную мысль свою все-таки опишите. Не очень понятно, что именно вы хотите до нас донести.
Ну, человек, как говорится, боролся за свои права, ага. Ну и коллектива. А в итоге при нашей, как говорится, обстановке на данный момент остался, как говорится, в чудаках. Только и всего.
Все, поняла. Mm-hmm. То есть выставил себя не в выгодном свете, да. Мягко выражаясь, mm-hmm. да? Mm-hmm. Ну вот это такой, да, вот более крупный социальный аспект, скажем, yeah. выйдя за рамки mm-hmm. семьи.
Ну, так, наверное, и происходит, по большей части, с такими людьми, потому что, да, бороться за правду всегда можно разными способами, да, отстаивать ее. И насколько... Такие люди действительно склонны бросаться на амбразуру, да, не обдумывая последствий, угу. какой ценой это будет достигаться. Ну, здесь надо еще тоже учитывать все-таки характер и личность – это одно, есть еще и человеческий интеллект, да, насколько...
Хотелось бы, чтобы он был.
Чем глупее человек, тем, естественно, более глупо он будет отстаивать какую-то свою правду.
Тем нескладнее он себя будет вести.
Конечно. То есть, как я уже говорила, у кого-то это может быть просто размахивание кулаками, а у кого-то это будет совсем другая игра. так что...
Ну да, и потом вы все-таки, как ни крути, какие-то серьезные принципы, они требуют, ну, скажем так, не топорного с собой, конечно, обращения. И там действительно в каком-то смысле нужна и дипломатия, и тонкость, если ты действительно хочешь вот какую-то идею воплотить. Ну давайте сейчас послушаем интересные новости, а потом продолжим разговор.
Авторская программа Екатерины Сопчик «Личные обстоятельства».
19.35 в студии. Продолжаем разговор с Марией Гритчик. Еще раз добрый вечер. Ну, вот тут, значит, нам Мечта написала, что я телец, люблю прямых людей, но не выношу орущих хамло, которое любит правду только по отношению к другим, а по отношению к себе впадает в истерику. И она же пишет: с начальством спорить против ветра плевать, только сильный человек может признать правоту подчиненного. Ну, давайте послушаем, что вы думаете по этому поводу. Пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Марина Николаевна, вас беспокоит.
Да, слушаем вас, Марина
Николаевна.
Вы знаете,
я хотела бы немножко, если можно, приземлить значит, тему вашего разговора. И вот почему. Мне кажется, что очень часто, ну, со своей колокольни, по крайней мере, я так сужу, очень часто на бытовом уровне доказывать правоту приходится двум разновозрастным категориям. С одной стороны, бабушкам и дядюшкам, а с другой стороны, внукам и внучкам.
А детям?
Ну, дети, как правило, уже имеют жизненный опыт и стараются со своими стариками не ссориться по ничтожным поводам. А вот внуки и внучки и внуки, которые сейчас самоутверждаются, в связи с того, что они еще молодые люди, вот они часто перечат там, где, в общем-то, пожилому человеку очевидно, что он поступает неправильно. Ну, например, вы уж извините, выбрала пример самый простой. Недавно я слышу разговор своей приятельницы, уже возрастной, значит, женщины, с внучкой. Она говорит: послушай, уже холодно на улице, надо одевать под те самые, под брюки, теплые колготки. На что внучка, наверное, мама, она понимает, что бабушка права. Вот. Но она говорит: ой, не могу я это делать, потому что в метро не приходится ехать немножко, очень жарко.
А потом, я же в них толстая.
Ну да, я могла бы много говорить, но времени мало. Значит, короче, я слышу этот диалог и понимаю, что бабушка права, а внучка... И я интуитивно чувствую, поскольку я третья сторона, наблюдающая, я интуитивно чувствую, что внучка уже готова сдаться, что бабушка, наверное, все-таки права, и действительно холодно выходить на какие-то там легкие колготочки одевать. Но бабушка так себя везет неправильно психологически, что внучка все равно уходит в этих самых легких колготочках и, скорее всего, простывает.
Но бабушка, бабушка достает, правда, Марина Николаевна?
Вот вы понимаете, бабушка ведет себя психологически неправильно. Я ей говорила после этого, говорю: послушай, ну что-то на нее налетело. Ведь ясное дело, что первая ее реакция — это протест против того, что ты на нее наскочила. Ведь ты же могла это все сказать по-другому. Да они все как глупы, они это такие-сякие пятые-десятые. Да,
ну, понятно, Марина Николаевна.
Ну и
это...
так далее.
Да,
значит,
да, да.
Мой вопрос в чем к вашей гости? Вот вы знаете, самые простые правила для бабушек и дедушек в разговорах с своими, значит, внуками, так, чтобы все-таки то, что диктуется их жизненным опытом, это их правота, стало правотой их внуков. Спасибо.
Да, спасибо большое.
Ну, здесь, наверное, это тема, наверное, для отдельной передачи, что происходит с пожилым, во-первых, человеком с возрастом, и как он реагирует на подрастающее поколение, и как ведет себя подрастающее поколение, которое состоит просто из одних протестов, да, и предложить что-то им, ну, бесполезно, это надо делать совершенно определенным образом, да, и
ну, все равно мягко, все по-своему сделают.
Конечно, поэтому здесь...
Что мы себя не помним в этом возрасте?
Здесь немножко все-таки пожилые люди по-другому себя ведут, и это не та, да, правда, и не те люди, которые начинают отстаивать свои позиции с раннего детства, даже маленькие дети, они уже имеют определенные черты характера, которые прослеживаются и к зрелым годам приобретают те или иные уже формы и именно болезненное такое отражение. А пожилой человек, конечно, конфликты возникают в семье всегда, потому что процесс старения происходит у любого человека, и заострение тех или иных качеств, там, обидчивости или еще что-то, это тоже происходит.
Ну, я уже не говорю о том, что принципиально меняются ценности, потому что я думаю, что сама бабушка тоже без ритузиков ходила, когда была в девках, а теперь она про это забыла, и для нее здоровье становится первой ценностью, конечно, по сравнению с красотой.
И забота именно о внучке, да, проявление это... Такой характер и имеет.
Да, что... утомительная забота это называется. 65-й пишет: есть люди, которые не берут подношения, деньги, они не хотят быть должными, обязанными и зависимыми. Не хотят, чтобы садились на голову и свешивали ноги. Это врач из Подмосковья нам пишет. Если в одной упряжке одна из сторон начинает выпячивать, быть беде. Но это вот, видимо, про такое сосуществование двух людей. И Герман много написал. Все меня считают упрямым и очень меня за это осуждают. А для меня упрямство — это только самозащита. Я порой с ужасом думаю, что будет со мной, если я стану для всех хорошим. Ведь сожрут. Всем чего-то от меня нужно. Все живут по принципу «ты мне, я тебе», особенно приезжие. Отдай я им все — деньги, работу, квартиру, коронки зубов в придачу с ними. И один черт им маловато будет. И один черт спасибо не скажут. Вот такой крик души.
Да. Вот оно, недоверие, подозрительность по отношению к окружающему изначально. Люди, да, когда они подобные люди, они же в окружающих уже видят врага изначально, который может нанести им вред.
Ущерб.
Может затронуть, там, навредить или их чувствам, или их материальным ценностям, или чем-то еще. Поэтому с такими людьми надо с подозрением востро держать, да. И если что, быть всегда готовым на них, в общем-то, обрушить свой гнев и недовольство.
Ну да, и как-то, может быть, их и попытаться разубедить, хотя это дело почти бесполезное. Хорошо, давайте пойдем в более такие острые проявления этого качества. Не будем еще говорить о паранойи, хотя последние 10 минут надо будет об этом поговорить. Ну вот вы сами назвали этот термин «кверулянт». По-русски говоря, это жалобщик, это сутяга. Это вот тот самый человек, который ходит в ЖКХ, на всех пишет, который очень любит в поликлинике действительно выводить на чистую воду врачей. Эти люди ходят с удовольствием по инстанциям. Они собирают все документы. У них все в папочках аккуратненько.
Сложено.
Не только сложено, а подчеркнуто. Это обведено разными фломастерами. Я в свое время, на заре своей деятельности профессиональной, я видела такой шедевр. Это был том толщиной сантиметров 15, который человек вот носил и всем предъявлял, где были подшиты все-все документы, ответы, там, отписки, то, что называется, и прочее. Но вот смотрите, с одной стороны, это человек совершенно невыносимый. И не дай бог вообще рядом оказаться, потому что он тебя тоже засудит или там что-нибудь. С другой стороны, вот если так посмотреть, ну он же прав, бывает. То есть, скажем так, вот ближе совсем к бреду, это там, где он не прав, а ему просто в борщ накакал неизвестно кто. А бывает так, что, ну правда, ну вот смотрите, у меня там третий месяц не чинит кран.
Да.
И я же права, но я этим краном всех вообще затюкаю и закузюкаю.
Но проблема в том,
вот что
кран починит, и человек, по идее, да, должен остановиться. Кран починили, да, проблема разрешена. То есть он добился...
сколько вы мне крови выпили за то время, что вы мне не чинили кран?
Вот.
Я за это теперь вас буду... Я уже включилась, все,
конечно,
поехала.
Вот. И вот это включение дальнейшее, то есть они не останавливаются на том, что они, да, отстояли какую-то одну идею, да? И дальше, ну, грубо говоря, вот такая вот фабула, она начинает расти. Я там потерял здоровье, я потерял время, я потерял еще что-то. И сейчас все остальные будут отвечать за это.
Все мне должны.
Я буду собирать дополнительные бумажки, по дополнительным инстанциям, подтверждать, что мне нанесен тот или иной ущерб, да, и отстаивать. И даже после того, как это мне все компенсирует, все мои там затраты материальные или здоровье, я получу результат, от которого я хотела получить, дальше я построю себе новую идею.
Потом там еще очень важная идея наказания.
Ну, наказание, конечно, оно должно быть согласно так, как я себе придумала, да?
Да.
Чтобы все были виновны. Ну, как я и говорила, что эти люди, они склонны к мести. И месть это, да, достаточно быть продумана, и они будут требовать именно месть. Зачастую им нужно именно вот наказание, а не какие-то там...
Ну да, мало там то, что вы мне кран починили, вы мне обязаны. Но вы должны пострадать за то, что вы не сразу это сделали.
Покаяться.
Вас должны уволить, там, я не знаю, расстрелять, возможно. В общем, чем-нибудь надо обязательно плохое сделать. Ну, так... То есть получается, что критерием, вот, который вот отделяет, вот тот шаг, который отделяет уже от совсем вот такого больного человека, это локальность.
Ну, может быть, нет. Локальность, наверное, нет. Потому что вы поймите, что когда люди, такие люди живут, рано или поздно вокруг них перестает быть какое-то окружение близкое. Потому что выжить с ним невозможно, с этим человеком, да? Он рано или поздно начнет направлять это все, всю свою, весь свой характер, всю свою стыничность именно сначала на близких. И эти люди, как правило, они одиноки. Вот если мы говорим про квирулянтов, которые ходят, они настолько, во-первых, они подозрительны, они никого в эти дела не будут посвящать. Да, то вдруг еще проникнут и весь план пойдет на смарку. Поэтому они одиноки, они живут только этой идеей. Да? Она у них утром, днем, вечером, у них нет, пропадают любые интересы какие-то, если там эта женщина, скажем, возьмем. Про мужчин, говорят, женщина, любила смотреть вечером какой-то сериал, он же ей перестает быть интересен. Она живет только этим. Разговоры только о ее вот этой деятельности, которую она затеяла, да, насколько она продвинулась, какие шаги она еще готова предпринять, все это собирается. Охвачена, грубо говоря, она охвачена вот этим.
Что уже не есть признак абсолютного здоровья, да. Наверное. Так, ну давайте ваш звонок, пожалуйста, как вас зовут? Слушаем вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Екатерина.
Здравствуйте.
Это Армен беспокоит.
Да, слушаем вас, Армен. Что вы по поводу жалобщиков думаете?
Значит, я маленькую вот этот расскажу вам по-быстрому.
Да, по-быстрому.
Значит, много лет тому назад мы с вами все знаем, что бабушки летом сидели
осенью перед
подъездом. Да, да, правильно?
Да.
Значит, подъезжаю. Вот, думаю, блин, ну, люди сидят, так сидят, пожилые люди там. Здрасте, здрасте. А что вы их купили? Ну, угощаю там. Каждый день, через день, угощаю, угощаю. А вы почему? Я однажды один раз мне говорит, а почему вы так много мяса покупаете? В магазинах закончится, мы не сможем купить.
Ну, то есть лезут не в свое дело. Армен, ну они на вас жаловались куда-нибудь?
Ну, жаловались, не жаловались, но участковый пару-три раз заходил, нормально, участковый знает, и все знают, нормально, живем, 100 лет давности живем, как бы, никаких проблем.
То есть им удалось привлечь к вам внимание властей все-таки?
Да, ну, а один раз еще раз в магазине встретил, она, а почему вы так много покупаете мяса?
Я поняла.
Ну, ради бога, бабаня говорю.
Да, поняла. Большая. Спасибо, спасибо большое, Армен. Но забавный пример.
Вот это вот как раз про эту подозрительность, потому что на самом деле, видите, эта женщина показалась подозрительной. Человек покупал много мяса, да, куда-то его носил. Да,
кого
зачем?
Он там кормит, кого этим он кормит мясом?
Конечно.
Сколько у него народу прописано в квартире?
Да, и отреагировал верным образом, сообщил участковому, да, потом наверняка у этой женщины участковый вступил в сговор, наверное, с Арменом, да, и они вместе стали куда-то девать и покупать это мясо.
Отбиваться от бабушки, от внимательной бабушки отбиваться. Ну, так, еще один звонок, да, я вижу, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да, Юрий, слушаю вас.
Ну, вы немножко в черно-белых тонах, мне кажется, про этих вируляков, как вы их назвали.
А они и есть черно-белые.
Ну, вот расскажу свою практику. Два раза судился с гаишниками по поводу встречной. Один раз выиграл, один раз... ну, в общем, неважно. Значит, сейчас сужусь с МАДИ там за неправильную стоянку, за машину мы эвакуировали. Mm-hmm. И не даю им покоя, и просто их добиваю. При этом у меня 5 детей, трое несовершеннолетних, прекрасные отношения с родными, со всеми близкими, куча друзей. Так что, мне кажется, вы все-таки в черно-белых там нахрестились.
Ну, то есть вы хотите сказать, что не каждый человек, который добивается справедливости, может быть вот расценен
абсолютно,
так?
Абсолютно. Вот мой пример, вам тому пример.
Да, но мы про вас мало что знаем, Юрий, кроме того, что вы сами про себя рассказали.
Мы, во-первых, стали говорить о том, что патология начинается тогда, когда человек становится один и одержим своей идеей, да? А когда у него...
Вокруг меня полно людей.
Вот.
Да, значит, вы не относитесь к этой категории. Значит, вы просто действительно...
И никому не рассказываю о своих делах, кому не интересно. Ну, как кто спросит, расскажу. Кто не спрашивает, зачем мне рассказывать? Значит, никому не интересно.
Да.
Зачем я буду кому-то на голову припадать с этим делом?
Я поняла. Ну, то есть вы, значит, не настолько охвачены этими идеями. Когда возникает какой-то прецедент, вы боретесь за свои права. А
да,
когда...
я за свои права борюсь еще и никого при этом не напрягаю, кроме тех, с кем борюсь.
Да, поняла, спасибо, Юрий. Ну, вы же понимаете, мы вынуждены говорить несколько схематично. Я говорила о том, что есть вот некий континуум от абсолютной такой, да, даже не нормы, можно взять на другом конце континуума просто полную беспечность. Когда человек ни за что не борется, нигде не сопротивляется, а другой вот, который так вот. И там куча промежуточных вариантов. Ну, смотрите, у нас 10 минут остается, давайте поговорим все-таки о патологии. Ну, вот это как бы вот ваша абсолютно территория. Вот когда, что называется, психическое заболевание возникает?
Ну, мы об этом уже начали, я уже говорила об этом, когда, да, человек становится действительно одержим своей идеей. Сначала это сверхценная просто какая-то идея в его голове сформировалась. Как правило, она формируется на реальных каких-то событиях, которые в его жизни происходили, да. Там, начал с кем-то он судиться, да. А дальше фабула растет, он... продолжает судиться, включает в этот механизм свой других людей и строит свои какие-то, да, нелогичные, паралогичные умозаключения, и формируется уже, ну, как, так, как называется, это именно бред, да?
Ну вот я правильно поняла, что, скажем так, сверхценная идея отличается от бреда тем, что для сверхценной идеи нужна какая-то реалистичная почва.
Да. Да,
да, что-то, да, должно происходить в жизни. Бред, да, он возникает...
Событие какое-то...
Бред может возникнуть, конечно, не из чего.
Бред возникает не из чего, это реальному подоплёки этого нет, а сверхценная идея, она потом уже, конечно, может прирасти уже в бредовую, да, но сверхценная – это реальное событие. Допустим, человек что-то придумал действительно в жизни, да, какой-то... Он работает над инженером, придумал какой-то новый механизм, который помогает людям, там, не знаю, воду как-то очищать или еще что-то, все. Этот факт в его жизни был, у него было признание, да. Может быть, дали ему премию, дали какой-нибудь значок.
Востребованность какая-то.
Да, он себя почувствовал, все. И дальше он больше ничего не изобретал. Но вся его жизнь складывается с того, что завистники стали завидовать его изобретению и стали портить ему жизнь.
А также воду.
Воду, там, не знаю, препятствуют его дальнейшим изобретениям, что-то ломают. И дальше уже происходит именно, вот именно болезнь, которая... Реальных событий нет, но вот такой факт был в его жизни. Вот именно вот это и есть сверхценная идея. Как правило, такие люди и склонны к формированию этих идей. Дальнейшее, когда мы говорим про болезнь, уже формируются именно бредовые идеи, которые могут включать еще дальнейшую другую симптоматику, приводить действительно к заболеванию, которое мы называем и шизофренией, да?
Ну, допустим, да, паранойей еще называем, что примерно одно и то же, да. Но так. Получается так, что такие вещи, они вообще никак не корректируются,
конечно,
кроме как медикаментозно.
Да, когда это болезнь, это медикаментозное лечение. Когда это особенности характера и личности, да, на определенном этапе человек может помочь и психотерапии, да, занятия, потому что... Зачастую характер же тоже у нас формируется не просто так. Либо это наследственность, либо это какая-то среда, в которой рос ребенок, да, где-то непризнание, там, отвержение мамы, да, и стеничный, упрямый, деспотичный отец, да. И дети такие тоже, они определенные, да, они, как правило, упрямые, капризные, злопамятные, у них стойкие какие-то узкие интересы. Поэтому... Говорить вот именно про болезни и здоровье, на самом деле люди с такими паранояльными чертами, да, они, если это не переходит в патологию, это очень удобные и хорошие люди, да, они, как правило, они хорошо двигаются по карьерной лестнице, потому что им хватает вот этой стыдничности и упрямства довести до конца, упорства довести до конца и отстоять, да. Но когда отстоять свои интересы, когда эвакуировали твою машину, да, наказать органы ЖКХ, чтобы они полили тебе возле подъезда, рассыпали соль, чтобы ты там не падал, это черты хорошие, но когда это приобретает форму болезненности, человек, как правило, действительно остается один в своей болезни, у него вокруг мало окружения, потому что на том этапе, когда он уже пришел в болезнь, уже растерял все связи, да, он уже поссорился с детьми, с внуками, с друзьями, сначала с друзьями, потом, конечно, уже с семьей.
И он остается... Ну и потом, наверное, в некоторых случаях, во всяком случае, существует тенденция, ну, такого расширения вот этих идей отношений.
Конечно, конечно.
То есть если сначала был один враг, то потом...
Включается, конечно, возникает система. Система, как правило, даже если разговаривать с этим человеком, на первый план может показаться, что он вполне убедителен. И все в его системе разложено, имеет доказательства. Другое дело, что это его собственное, да, ошибочное умозаключение.
А вот смотрите, ведь параноика поначалу нелегко раскусить.
Конечно.
Вот вы начинаете с ним разговаривать.
Все гладко.
Во-первых, логично. Во-вторых, аргументировано. В-третьих, это...
подкреплено доказательствами.
Подкреплено и, опять же, основывается на какой-то там идее правильной. Вот должно быть чисто во дворе, должно быть. Не должно быть скользко. Правильно? Правильно. Начинаешь соглашаться, включаться. И только потом, может быть, даже не в первый же день.
Не в первый, да.
Там вполне себе потом... замечаешь вот этот кошачий блеск в глазах.
Конечно.
Вот эти повторы, ну и прочие вещи, которые просто уже настораживают и пугают. И там еще ведь идет такое сильное эмоциональное сопровождение.
Конечно, окраска есть, этот напор, это сценичность, это вот, как вы сказали, да, блеск в глазах, это жестикуляция, это громкий голос, который настойчиво убеждает, да? Это все присутствует, такой вот аффект такого.
Кажется, с такими людьми безумно тяжело. Безумно тяжело, не дай бог, попасть вот под этот каток. Не знаю, я от таких людей стараюсь бежать, роняя тапки. Причем даже если я просто в человеке вижу какую-то такую непоколебимую убежденность, я не буду разбираться, там, далеко там до паранойи или недалеко. Я отползу куда-нибудь подальше... потому что совершенно нет никаких ни сил, ни желания. Опять же, когда ты чувствуешь, что человек не способен и не готов к дискуссии, что нельзя с ним просто посидеть и мило поговорить. Ну, хорошо, там, вы за красных, я за белых. Ну, давайте там, хотите
плюсы
обсудим.
Плюсы красных.
Да, хотите обсудим, там иногда даже можно какую-то иронию проявлять. Но если человек вытаращивает глаза, там у него пена изо рта идет, и он это вот свое... Вот, причем они же, как правило, лозунгами разговаривают.
Да, да.
Вот. А вот я недаром подвела к лозунгам. Несколько слов скажите, пожалуйста, о фанатиках.
А это и есть вот как раз фанатики, квирулянты, люди, которые, да, с...
Нет, ну квирулянт – это не фанатик, потому что он же неодержим вот какой-то огромной идеей.
Характерологически, одинаковые,
да,
они. Просто проявляется это в различных сферах, да, включаются еще другие черты лица. Типа, кто-то фанатик, да, он влюбился в этого там или... и следует своей, там, не знаю, команде или еще кому-то там, актеру, преследует его, потому что... Да. Дальше у него включается фабула, что тот его тоже любит, да, или она его тоже любит. Просто все вокруг мешают и не дают им, наконец, встретиться. И приобретает болезненную особенность. Это ревнивцы, да, которые формируют идеи ревности на ровном месте, которые придумывают, да, какой-то факт и выстраивают целую фабулу себе для этого. И дальше начинают, да, слежка за женой или там за мужем, ну, как правило, за женой. Подтверждение на все время находит везде ее изменам, да, и дальше перерастает тоже в определенную своего рода агрессию, да, по отношению к жене.
Ну да, как говорится,
так же, как и у фанатиков. Да,
да? Был бы бред, а факты мы найдем.
Да, так же, как и у фанатиков. Рано или поздно это заканчивается именно разрушительными действиями по отношению к какому-то объекту. Да? Если это квирулянт, наступит такой этап, такой момент, когда он пустит в ход руки или там уже не бумажки, да, потому что кто-то там отмахнется рукой пренебрежительно к нему.
Ну да, можно бензинчиком, да, облить.
Да, и он будет действовать иначе, да. Если это ревнивец, он тоже, значит, будет на свой объект проявлять, дойдет до степени агрессии. А уж фанатики, сколько случаев мы знаем, да, когда они наносили вред своим объектом своего желания и своего пристрастия. Это, по-моему, фиф.
Ну, Джон Леннон, например.
Да, поэтому...
Чего далеко ходить за примером?
Именно эти люди как раз...
Ну вот Анна, она решила с нами все-таки поделиться, вот которая звонила по поводу мужа, с которым она 7 лет, значит, как-то пыталась сладить. Говорит, не рассказала первый способ манипуляции. Просто живые примеры, они всегда важны. Значит, способ манипуляции со стороны бывшего мужа. «Зачем тебе работать, дорогая? Я нас прокормлю, сиди дома, занимайся мной и домом». Это в 96-м году. Я обрадовалась, да рановато. Через пару месяцев прозвучала фраза «Ты ешь мой хлеб». Это такая классика, просто классика жанра. На следующий день я устроилась на работу на склад подшипников, таскать железяки. Первое, что предложили за реальные деньги. Вот так вот. Понимаете? Вот такие ловушки очень часто бывают, и за ними тоже стоит вот это чувство, что, ну, я прав, я знаю, что делаю, но ты, даже не знаю, как это сказать-то поточнее, Ну, ты должна расплачиваться за мою вот эту правоту.
Конечно. Это так и происходит. У людей, когда это именно приобретает форму, именно это уже не особенности личности, о которой мы говорим, когда это норма и здоровье, да, просто вот такой человек с таким характером. А когда это приобретает болезненные проявления, как, да, или будь там психопатия, до бреда мы, допустим, не будем доходить, то, конечно, близкие люди расплачиваются за это. И сначала они, потом друзья, потом коллеги по работе, потом круг ширится, и так и происходит. Как правило, вот с женщинами, с детьми, они страдают и заканчиваются так, что, в общем, трагически даже.
Ну, в общем, тяжелая эта история. Самое ужасное, что этим людям, скажем так, помочь практически невозможно.
Невозможно.
Изменить их невозможно, спорить с ними бессмысленно. Поэтому, друзья мои, чувствуете, попахивает паранойей, уносите ноги как можно дальше. Спасибо большое,
спасибо.
Мария. Друзья, слушаем интересные новости, а я с вами не прощаюсь.